Генрих Книжник. Петька. Читает Татьяна Волкова. Петька был толстый, и фамилия его была Теткин, и он не сомневался, что все его беды из-за этого. Обед хватало. Во дворе командовать не удавалось никогда, а если он пробовал, дразнили Теткиным жиртрестом, а то и по шее давали. В футбол, если брали, только вратарем. Мяч все равно не поймаешь, но на дороге у него окажешься. Недавно поставили в ворота в хоккее. Он обрадовался тогда, а они нарочно в него шайбой. 5 синяков осталось. Это все Митька Волков. Он тогда громче всех хохотал. В школе, правда, не били, после того, как мама побывала у директорши. Но обзывали жирной теткой и злились, когда он с места поправлял их ответы. Как-то Петька рассказал о своих горестях отцу, но тот неприятно посмотрел и сказал: «У тебя, Петр, нет авторитета. Нужно завоевывать». Петьке сразу стало тошно. Сейчас начнет про скромность, сдержанность, про то, что бывает, нужно и подраться, про спорт, а то в штаны уже перестал помещаться и всякое такое. И не возразишь ничего, сразу начинает сердиться. К счастью, отца позвали к телефону. Он сначала слушал, потом зло крикнул что-то в трубку, быстро оделся и убежал на свой завод, пообещав из дверей поговорить с Петькой по-настоящему. Этого разговора Петька не боялся. Отец, конечно, забудет, но все же пошел к маме и пожаловался ей. Мама всегда понимала Петьку. «Ужасные мальчишки!» – возмутилась она. «Конечно, все хулиганы! Не смей с ними больше играть. Я познакомлю тебя с сыном Алевтины Михайловны, очаровательная женщина, и сын ее очень воспитанный мальчик». «Легко сказать, не играй. Он и так во двор почти не выходит. А в школе как быть? Они же сами пристают». «Я переведу тебя в другую школу», – сказала мама. Сын Алевтины Михайловны учится в школе, где очень интеллигентный контингент учителей и учащихся. Надеюсь, что папа согласится, – добавила она, подумав. Петька скис. В другую школу он не хотел. Своей было хоть и трудно, но привычно. Знаешь, чего от кого ждать, а в новой – все чужое. Пока не привыкнешь, ни один раз побьют. Да так, что и пожаловаться будет не на что. Как Митька Волков шайбой. Петька попробовал отказаться, но мама уже зажглась этой идеей, и он понял, что накликал на свою голову новую беду. Воспитанный сын Алевтины Михайловны появился со своей мамочкой в пятницу вечером. Он был тощий, маленький, очкастый и действительно очень воспитанный. Долго вытирал ноги, тихим голосом здоровался, называя всех по имени-отчеству, за столом сидел смирно и про все спрашивал разрешение. Петьке он сначала понравился, но когда после чая они в Петькиной комнате стали играть в солдатиков, мальчишка заявил, что Петька – паршивая жухала, и играть с ним нельзя. Конечно, Петька обиделся и сшиб с воспитанного очки. Этого, пожалуй, не стоило делать, потому что когда Петька опомнился, он лежал, уткнутый носом в ковер, а воспитанный сидел на нем верхом, держа за уши, и приговаривал: «Не тронь очки, сосиска несчастная, не тронь!» Петька попробовал вырваться, но воспитанный держал за уши крепко и умело. Тогда Петька поднатужился и заорал так, что воспитанный кубарем скатился с него и стал хлопать ладонью по полу, разыскивая очки. Когда обе мамы вбежали в комнату, он уже сидел за столом и рассматривал книжку. «Петя упал», — объяснил он очень вежливо. «Наверное, больно ушибся». «Сам упал?» — с сомнением спросила Алевтина Михайловна. «Сам», — вздохнув, подтвердил мальчишка. Этого Петька снести не мог. «Это я сам упал?» – взревел он. «А за уши и носом в пол – это я тоже сам? Крыса очкастая! Петя!» – только и сказала мама и в ужасе взялась за щеки. Алевтина Михайловна посмотрела на нее ледяным взглядом. «А кто очки с меня сшиб?» – завизжал вдруг воспитанный. «Попадись ты мне на улице!» И тут он добавил такое, что мама ледяным взглядом посмотрела на Алевтину Михайловну, а та, поджав губы, схватила мальчишку за руку и вышла вон. Потом Петька лежал на диване, а мама читала ему вслух барона Мюнхгаузена и меняла на лбу мокрое полотенце. О новой школе она не заговаривала. Время от времени Петька постановал, чтобы мама не забывала, какой он несчастный, и раздумывал: сейчас просить конструктор или подождать, чтобы не испортить дело? Петька потом жалел, что не попросил сразу. Папа неожиданно рано вернулся с работы, весело вошел в комнату, но, увидев Петьку с полотенцем на голове, сильно удивился и даже испугался. А когда узнал, в чем дело, страшновато усмехнулся и вышел из комнаты. Мама сразу забеспокоилась и вышла вслед за ним. Петька не рискнул подслушивать у двери, а когда услышал папин крик: «Черт знает что! Болонку из него сделала! Я в его возрасте!» понял, что дело оборачивается совсем плохо, и застонал уже по-настоящему. Вскоре вошла мама и сказала чужим голосом: «Вставай сейчас же! Сходи за хлебом, сколько можно повторять?» О хлебе и речи не было, но Петька не посмел возразить, хотя время было самое опасное, и банда Митьки Волкова в полном составе кидала по асфальту клюшками шайбу в пустой ящик у самого подъезда. Но булочная – это пустяк, ясно было, что этим дело не кончится, и не миновать ему пионерского лагеря, которого Петька боялся как огня. Папа уже третий год собирался отправить его в лагерь, но маме каждый раз удавалось отвести угрозу. Она говорила, что у Петьки неустойчивое здоровье и хрупкая нервная система, что все интеллигентные люди отправляют своих детей летом только на дачи, что в лагерях дети предоставлены самим себе и случиться с ними может все, что угодно, что он сам, папа, и она сама, мама, не могут жить летом в этом душном городе и что папа – враг своему ребенку. Папа медленно сдавался, и Петька ехал с бабушкой в Кратово. Дачное житье бывало скучное, но безопасное, если не выходить с участка. Петьке пришлось довольно долго отсиживаться в подъезде и ждать попутчика. Но зато дождался хорошего. Бабку с третьего этажа, которая всех мальчишек, кроме Петьки, считала бандитами. И, конечно, при ней Митька его тронуть не посмел. Кричать кричали всякое, но не тронули. На обратном пути совсем повезло. Ни Митьки, ни его команды во дворе не было. Может, домой позвали, а может, в кино пошли. Петька повеселел и стал даже думать, что с лагерем обойдется и на этот раз. Мама уговорит папу, позовут бабушку, и опять будет тихое, надежное дачное житье. Дома его ждало жестокое разочарование. Выяснилось, что бабушка с ним на дачу ехать не может. У тети Зины, маминой сестры, собиралось родиться что-то, и бабушка оставалась с ней в Москве. Петька не понимал, как можно покинуть его ради еще не существующего младенца, но говорить об этом вслух, конечно, было нельзя. Мама сказала, что она возьмет отпуск за свой счет на все лето и наймет женщину сидеть с Петькой на даче, но папа только глянул на нее и вышел в другую комнату. Тогда мама закричала на Петьку, чтобы он не смел вмешиваться в разговоры взрослых и сейчас же шел спать. Дней пять Петька и мама ходили в полном ужасе, но тут из своей лесной деревни в гости приехала тетка Ксения. Она была тихая, но папа ее слушался беспрекословно и всегда улыбался. Тетка привозила сушеные грибы, ягоды, сало. Однажды привезла живого зайчонка, но мама запротестовала. «В доме ребенок, а тут дикое животное, грязь, зараза!» И зайчонка пришлось отдать Юльке с шестого этажа. Петька долго ревел тогда. Однако у мамы в таких случаях проявлялась несгибаемая воля. «А сейчас вон какой здоровенный вырос заяц! За Юлькой бегает, как собачка!» Вечером мама опять завела разговор о Петькином отдыхе. Папа отмалчивался, и она обратилась за помощью к тетке. Тетка посоветовала пионерский лагерь. Тогда мама объяснила про хрупкую нервную систему. Тетка удивилась и сказала, что не заметила в этом смысле ничего особенного. «Конечно, с первого взгляда ничего не заметно», – обиделась мама. «Если бы Петя, как твой Антон, рос в деревне, то и у него было бы железное здоровье». Тут тетка переглянулась с папой и сказала: «Ну что ж, пусть Петя едет со мной в деревню. Мы с Василием сейчас одни. Антон на все лето в поле, внуков у нас пока не предвидится. Поживет, окрепнет на парном молоке да на ягодах». Про молоко это она здорово сказала. Мама сразу заинтересовалась. Она очень была привержена именно к парному молоку. Она только и спросила: «А как же дикие звери? Ведь у вас лес кругом». «Нет никаких диких зверей», — ответила тетка. «Косули самые дикие, но они и зайцев боятся». «А с кем он там будет?» «Со мной». «Но ведь ты работаешь». «Я дома часто, а уйду, так подождет, один побудет». «Как один?» – сказала мама, приподнявшись на стуле. «Это невозможно!» «Галина!» – вдруг подал голос папа. «Ксения меня выненчила, когда мать умерла, и ничего, как видишь. Петр поедет или в пионерлагерь, или к ней. Поблагодари ее сейчас же за то, что берет на себя эту обузу, и кончим разговор». Папа редко говорил таким тоном. Петька в такие минуты его очень боялся, и мама, наверное, тоже. Она только сказала: «Делайте, как знаете, я снимаю с себя всякую ответственность», и отвернулась к телевизору. Дело поворачивалось неожиданной стороной. В деревне с теткой это даже лучше, чем на даче с бабушкой, и ехать туда нужно на поезде, и в лесу можно будет поймать еще одного зайчонка. Молодец, тетка! Но соглашаться сразу было не в Петькиных правилах, и он сказал, чтобы не разбаловать родителей: «Мне-то будет скучно». «Поскучаешь», – жестко ответил папа, даже не обернувшись, и Петька почувствовал, что сейчас ему нужно замолчать и тихо удалиться.